Сделано в Red Barn.
Всем привет, с вами QWERTY. Конечно же, это подкаст про кибербезопасность, где мы обсуждаем важные вопросы, делимся с вами различными советами. И с вами, как всегда, в студии Вячеслав Тараканов.
И Иван Авраменко.
Да-да, это мы. Надеюсь, что вы по нам соскучились. Прошла уже целая, наверное, неделя. Может быть, больше, но это я называю магией телевидения обычно, короче. Вот, для вас это проходит, типа, много времени, для нас на самом деле не очень. Как у тебя дела, Славик?
Давай все отлично. Сегодня мы поговорим о том, как устроена информационная безопасность в критической информационной инфраструктуре, или КИИ. Это важная тема, потому что КИИ включает в себя ключевые объекты, так, от которых зависит функционирование государства и общества.
Ну, короче, что мы поняли, в общем, этот выпуск будет немножко нудный, возможно, но мы постараемся его приукрасить как-нибудь, вот, чтобы было повеселей. Наверное, давайте начнем с того, что такое вообще КИИ, да?
Да.
Знаешь, что такое КИИ? А ну-ка.
Так только что назвали.
Не, ну, более предметно.
Что в себя включает?
Да.
Ну, включает в себя системы и сети, которые обеспечивают работу таких отраслей, как энергетика, транспорт, связь, банковский сектор, государственные учреждения и прочие, скажем так, государственные учреждения, собственно.
Там не обязательно, кстати, государственные. Там главное, чтобы что-то из этого списка было. Итого, в общем, привожу более предметный пример. То есть атомная электростанция – это будет КИИ. Вот. Я думаю, так всем это было очевидно, но все равно подсвечу. Да, какой-нибудь.
Ну, то есть ее важность именно в том, что она защищает от угроз, с которыми может столкнуться, например, генетическая сеть.
Да, вот. А какой-нибудь ларек на углу – это не будет КИИ. Хотя он тоже достаточно критичен, и возле него трутся всегда классные парни, уважаемые, солидные. Вот. Но, тем не менее, если он упадет, и касса на нем работать не будет, ничего страшного не произойдет. Ну, такой веселый,
ну,
немножко
сказать,
пример.
Ларька может не стать, если он перестанет работать.
Ну, слушай, это в 90-е, конечно, такое было, возможно.
Это может быть достаточно критичным.
Да, ну, не будем про ларьки, да, тоже. Хотя, в принципе, да, согласен тоже, КИИ с определенной долей. Вот, почему нет? Значит, там есть специфичный подход. Во-первых, давайте будем честны, типа, в основном безопасность в КИИ, помимо практической безопасности, это все-таки бумажная такая история. Это куча нормативных актов, куча актов соответствия, куча соблюдения различных ФЗ. Ты не помнишь там, какие ФЗ? У меня из головы выскочило.
Если не ошибаюсь, то, по-моему, 187-й.
Окей, вот, 187-й ФЗ, пока пусть будет так, 187-й. И, собственно говоря, куча разной другой документации. Вот.
Да, 187-й ФЗ о безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.
Да, кому интересно, можете ознакомиться вот с этим замечательным документом. Мы будем более просто это все говорить. На самом деле, в большинстве этих организаций, в большинстве, не во всех, безопасность устроена следующим образом. У них нет выхода в интернет. Серьезно.
Ну, это уже максимально критично. То есть, это все зависит от уровня. Там уровень градируется от 1 до 3. То есть, 3 – это менее подвержены. И, соответственно, 1 – это критичные подверженные организации. То есть, у них есть разделение внутри.
Да, не по умолчанию. Я просто сколько видел там разных. Они без интернета, без подключения. Серьезно. Ну, на той же станции, например, там явно не будет подключения в интернет у устройств, которые отвечают за какой-нибудь там, я не знаю, контроль реактора, условно. Вот. Или там на нефтеперерабатывающем там не будет каких-нибудь еще там лишних доступов. Типа, ну, камон, типа, у них все в своем интернете, типа, существует. У них там видеозапись идет, она идет в локальный регистратор. Я не говорю, что там 100% нету, но типа там какой-то канал связи, скорее всего, есть, да, допустим, там что-то документацию отправлять, еще что-то такое существует. Но в большинстве устройств, типа как в обычной там компании, типа там даже сетки может локальной не быть. Реально. То есть, ну, я с таким сталкивался, что типа даже локальной сетки нету. И ничего ты с этим типа не сделаешь. Ну, как я и сказал, это такая немножечко бумажненькая история. То есть я вообще, если честно, не встречал даже там пентестеров, которые там проверяли критическую инфраструктуру. Скорее всего, возможно, это и есть. Если вы есть, можете написать там комментарии, да, вот, если хотите, конечно. Но, тем не менее, что-то мне кажется, что это не сильно шибко там практикуется.
Но у них в списке организационных и технических мер, предусмотренных положением по данному приказу, в зависимости от категории значимости объекта, указаны следующие пункты. Идентификация, аутентификация, управление доступом, ограничение программной среды и так далее.
Так это ж общие
аудит
требования.
Безопасности. Ну, да, оно обозначено, то есть там есть конкретные пункты, по которым следует, грубо говоря, настраивать безопасность в подобных организациях.
Ну, это, видишь, как хорошо. А вот если в каждый пункт из этих углубиться, ну, мы не будем, конечно, этого делать. Типа, ну, что у них там, допустим, сказано там про аутентификацию? Вот так. Ничего, короче, да?
Деталей не изучал конкретно.
Да понятно, зачем оно тебе как бы нужно. Я, в принципе, с этим соглашусь. Ну, вы нас тоже как бы поймите, да, мы заранее скажем, что мы не занимаемся критической инфраструктурой, вот, и как бы, ну, нам это особо, скажем так, с какой-то точки зрения безнадобности, вот, если так уж разбираться. Тем не менее, вот, мы сегодня об этом все равно разговариваем. Вот это сейчас такая хорошая мысля приходит опосля, что надо было позвать кого-нибудь в гости с такой инфраструктурой, кто бы мог там, насколько это возможно, да, об этом более детально рассказать, потому что, ну, мы лично с этим не работаем. Хотя, на самом деле, там критерии критической инфраструктуры, он слишком широкий, если так уж сказать, ну, как бы разбираться, да? Можно вообще все, что хочешь, натянуть на критическую инфраструктуру.
Ну, также они, собственно, обозначают там процессы моделирования угроз, который состоит...
В стековская, которая вот эта вот штука, в стековская модель угроз?
Да.
Вообще забей. Вообще забейте, серьезно. Я не встречал ни одной инфраструктуры, которая проходила бы по стеку. Ни одной. По ее оценке. Серьезно.
Может быть, ты просто не связывался с этими организациями, которые именно относятся к КИ?
Ну, я тебе говорю, если там интернета нет, то да. Там есть модель угроз, да, в стек. Она вот существует. Там есть табличка, которая типа заполняется. Ну, определенный скоринг, давай назовем его так. Так вот, если у тебя есть доступ в интернет с точки с какой-то, это уже сразу делает ее типа критически уязвимой, если в двух словах. У тебя вообще там не должно быть ни интернета, ни сети, никакого доступа, и вот она типа есть, вот этот компьютер, он там где-то за 7 замками в режимном помещении, еще и туда типа попасть нельзя. Вообще лучше его еще никто не трогает. Вот просто он там есть, он там существует. Один раз его настроили, типа, и он там что-то, свою какую-то работу работает. Тогда
ну
да.
И, собственно, они говорят о том, что нужно моделировать угрозы, процесс моделирования угроз, и Б, по поводу таких вот пунктов.
А сейчас внимание, внимание. Может быть, кто-то себе представил, что там моделирование угроз это типа а-ля пентест? Нет.
Нет. Это определение сценариев реализации угроз с помощью таблицы тактик и техник атакующих. Это оценка уровня опасности и угроз безопасности информации путем анализа типа доступа. Определение возможных негативных последствий от реализации угроз. И определение условий для реализации угроз безопасности.
Ну, вот то, что я искал в самом начале, это больше бумажная такая история, да. Где это нужно на бумаге типа рисовать. На самом деле, большинство из этих кейсов, назовем так, ну, они могут быть вообще трудно воплотимы. А по поводу тактик и техник, техник и тактик, точнее, если быть по-правильному, это, допустим, есть Mitre Attack, где, я думаю, многие, кто занимается безопасностью, с ним знакомы. Там можно посмотреть тактики и техники атакующих. И на них как бы можно ориентироваться, если кому-то вдруг нужно. Такая же есть вроде бы в стековская какая-то история. Я, если честно, с ней ну, мало имел опыта, но она, тем не менее, есть.
Ну, также вот в приказе 239 особо говорено, что при использовании СЗИ...
Средств защиты информации, так.
Для защиты КИ приоритет отдается штатному защитному функционалу. А при реагировании на компьютерные инциденты в критической инфраструктуре требуется отправлять информацию о них в систему госсопка.
Да, есть, так, есть такая история. Там на свои оно завязки, короче, делается. Это мы все прекрасно понимаем, но тем не менее. Я как-то, слушай, строил один раз модель угроз. Я это не голосовно как бы сказал. Вот. И, блин, там, ну, типа, сложно найти, я тебе говорю, реально такую инфраструктуру, где бы оно все там соответствовало тому, что оно должно быть.
Приказ обозначен именно для тех случаев, когда организация обозначена признаком значимой.
Да там, слушай, на самом деле все, что хочешь, можно на значимой натянуть. Вот. Все зависит как бы от желания, нежелания. Не знаю, мне вот, честно, бумажная вот эта безопасность, она мне не сильно нравится, наверное, она нужна, но я как бы сторонник практики, как инженер, мне, типа, мне сложно. Я могу написать эти бумажки, я могу как бы поставить галочки, я могу написать эту модель угроз, но я ее буду писать, скажем так, без души, блин, как и большинство, наверное, практикующих именно специалистов. Почему? Потому что, ну, половина из этих кейсов, которые я напишу, они как бы могут быть, но они, скорее всего, нереализуемы на инфраструктуре. Вот в чем дело. Я думаю, что с этим каждый безопасник, по крайней мере, кто этим занимался, я думаю, он сталкивался, потому что начинаются вот, вот эти вот мелочи какие-то, выковыривание, высасывание из пальца, скажем так. В стековская, да, она есть, это, ну, техники и тактики, оттуда начинается копипаст жесткий, и в итоге, короче, все это заканчивается большой огромной табличкой с якобы возможными abuse cases, назовем это так, которые могут быть там на инфраструктуре. Как я по-модному уже, abuse cases. Да, нормально вообще, выдал базу.
Возьми свой смузи.
Да-да-да-да-да-да. Сейчас я выпью свой смузи, подождите.
ты снова вернулся, чтобы послушать историю о приключениях отважного Python-разработчика, хитрого тестировщика и мудрого аналитика данных? Хорошо. Присаживайся поудобнее, только привяжи своего волка, а то он пугает всю таверну. В прошлой серии путешественники прошли сквозь замок Векасл и преодолели троллей-призраков, которые поселились в стене комментариев. Она не давала героям пройти вперед, но они справились и сейчас держат путь через горную гряду. Вы идете уже несколько дней, устали и хотите разбить лагерь. Но за острыми скалами, справа от вас, раздался странный звук.
О нет! Я знаю этот звук как родной. Берегитесь, это... правка от клиента, который не очень понимает, чего хочет.
А я тебе говорил, что это не фича, а факап.
Из-за скал на вас вылезает огромный «Сделайте интерфейс более френдли!» У чудовища горят глаза и сроки.
Нам конец. Я даже не фронт-энд-разработчик, моя сила на него не подействует.
Ой, ну это хотя бы не сделайте нормально, чтобы работало. Здесь никакая магия не поможет, а моя аналитика бессильна.
Чудовище взмахивает клешнёй и атакует Python-разработчика. Ты получаешь 5 урона в рекомендации от прошлых работодателей.
Никому не буду рассказывать об этом проекте.
Я кастую видеосозвон, чтобы уточнить у заказчика детали. Так мы победим монстра.
Чудовище невосприимчиво к здравому смыслу и доводам. Действовать нужно сейчас. Оно готово замахнуться и на твою карьеру, мудрый аналитик.
Я все придумал! Как вы обычно от меня отмахиваетесь? Вспоминайте, это поможет нам выжить и сейчас.
Точно, нам нужен костыль!
Не думал, что скажу это, но тестировщик, ты молодец. Больше не буду распускать тебе слухи возле кулера.
Разработчик достает из ножен свой любимый инструмент. На конце костыля острая набойка с лезвием. На деревянных ручках вырезан фамильный герб – питон, который оплетает решетку, а на его груди висят 2 крестика.
Я бью чудовище со всей силы! 20! Критическая удача!
Костыль не только решает проблему заказчика, но и оказывается именно тем, что было нужно в этом коде. Ты не знаешь, почему все работает, но оно работает. Клиентская правка закрывается и превращается в премию, которую вы сможете потратить в следующих путешествиях.
И не забудьте, кто это все придумал. А пока вперед. Нас ждет славный город Финтех.
Финтех Яндекса разрабатывает новые инструменты для комфортных покупок и управления финансами. А еще внедряет фичи, которые нужны сервисам компании для развития бизнеса и выхода на новые рынки. Яндекс Финтех не притворяется сердитым банком. Продвинутые технологии здесь сочетаются с чувством юмора, а революционные фичи – с вечеринками. Для проекта постоянно ищут сотрудников в разные команды. Так что если ты хочешь строить финтех, смотри актуальные вакансии на сайте Яндекса. В Яндекс.Финтехе бывает сложно, но чаще весело и интересно. Хочешь узнать больше? Переходи по ссылке в описании.
Ну, на самом деле, шутки-шутки, а как бы сам факт остается фактом. Подчеркну еще раз, что это больше такая бумажная реальная история, нежели это практическая безопасность, что кто-то пришел, протестировал, там нашли реальный УЯЗ, и про него, я не знаю, написали, да, что он там эксплуатируем, он там, скажем так, действительно существует, да. В большинстве случаев это типа так. Все, с этим типа ничего не сделаешь. Так что... кто, в общем, знает, кто знает, как это делается, знает это лучше, можете написать тоже обязательно в комментарии и сказать об этом, что мы заблуждаемся, и на самом деле это не так. Ну, вдруг я к тому, что вдруг кто-то встречал другой совершенно подход, нежели я описываю вместе со Славиком, да, и считает, что это так.
А какие основные аспекты информационной безопасности в КИ?
Да хрен их знает.
Ну, почему?
Я не буду врать, я не знаю.
Почему? Защита от внешних и внутренних угроз.
Я не знаю. Я тебе серьезно говорю, я именно у них, я не знаю. Серьезно. Я бы мог тебе соврать, но я не буду врать. Вот это я не знаю. Правда. Поэтому давай, мочи.
Да больше ничего нет. Практические советы по обеспечению безопасности? КИ.
Давай, давай. Кстати говоря... ну
типа... есть какие-то советы по внедрению защиты?
Да прям в КИ нет, они такие же, наверное, общие. Смотри, я, ну, на самом деле, мы честно скажем, да, то, что у нас есть определенный, скажем так, именно конкретно в случае, да, некий, да, сценарий, и мы все равно тут бумажку реально подсматриваем. Поэтому, ну, типа, давайте будем объективны. Про бумажную безопасность мы с бумажки, как бы, потому что, ну, тяжело про это говорить. Я как бы честен, да, перед своей аудиторией вообще в любом случае. И... повторюсь, то, что мне, как практикующему специалисту, типа, тяжело говорить про бумажные вещи. Прям вот капец. Славику тоже, вот честно. И ничего как бы в этом зазорного, именно конкретно в этом выпуске, ну, я не вижу вообще. Поэтому, Славик, читай, что там с бумажки.
Да, практические советы безопасности. Собственно, самый простой совет – это актуально обновляться.
Вот это совет.
Регулярное обновление программного обеспечения системы безопасности.
Заслуженный совет от заслуженных специалистов. Регулярно обновляться. Серьезно.
Ну и обучать сотрудников.
Вот это да. Чему? Строить модель угроз по стеку? Ну я не знаю, типа, что. Обучать чему?
Не выносить данные, скажем так, туда, куда их не надо выносить. Хотя, скорее всего, в большинстве таких компаний, которые являются обеспечивающих, скажем так, жизнеобеспечивающих, они, в принципе, должны быть ограничены, сотрудники, на вынос той или иной информации, соответственно, там, блокирование USB-портов и так далее. То есть...
Пластилином советую замазывать, проходит. Нормальный вариант. Замажете один раз порты пластилином, короче, проблем не будет. Вот это я заговорю сразу.
Может, лучше горячим клеем сразу, чтобы наверняка.
Ты как хочешь. Но пластилин, если туда напхать, тоже нормальная тема.
Если нету интернета, то обновиться мы как будем?
Никак.
Без флешки?
Никак.
По сети?
На диск, CD, RV, там, на дискетку, на флопик.
Помню такие ситуации.
Да нормальная тема была. Слушай, я еще на дискете Doom ставил на комп.
Да, это не о том речь.
Ну, я просто вспоминал.
Я именно по поводу обновления внутри, скажем так, закрытой сети.
Слушай, я не знаю. Вообще, на самом деле, даже внутри закрытой сети, я считаю, ну, да, там, у них в закрытой сети должен быть FSUS. Windows System Update Server, если используется Windows.
Угу.
Я когда поднимал какую-то инфраструктуру, мне надо было, допустим, да, я ставил FSUS всегда везде. Вот, FSUS, он стоит, он смотрит в интернет, может не смотреть, ну, как правило, смотрит в интернет. Он сам в себя автоматически с апдейт сервера подтягивает обновления, хранит их в себе постоянно. И потом просто их на парк техники, который есть, он их разливает от себя. То есть они ничего не качают с интернета. Там можно ограничить, типа, если есть в этом нужда, на определенной тачке там что-то не заливать, на какие-то заливать, наоборот, там с усилием, какие-то там... допустим, вручную именно там ставить, да, то, что, ну, там, критичный какой-нибудь узел, неизвестно, как оно все там поведет, ну, это обновление, да, потому что, ну, независимо от того, там, Windows, не Windows, но тем не менее. С Linux там проще. Там, типа, поднимается просто свой репозиторий.
Репозиторий, да.
Да, неважно, на чем он там у вас будет, как хотите вы можете делать, и вльете в него нужные обновления, тащите с него там Nexus или что у вас там будет стоять, я не знаю. Кому что нравится больше.
А скажи, у тебя был личный опыт работы, скажем так, в организации.
Так.
И, собственно, какие там были условия? Там тоже была закрытая сеть? То есть доступ в интернет отсутствовал?
Да.
Блокирование USB-портов, к примеру?
Смотря ты про какую госуху? Ну, в одной, типа, вообще не было сети? Вообще никакой? Там все вообще нету. Ни интернета, ни
налоговой.
Сети. Нет. В налоговой?
Не в налоговой?
В налоговой была.
Угу.
Не в налоговой, в другой. Вот. Там вообще не было ничего, там все локально, типа, принтер там подключен, блин, и все. Как бы, и вот, типа, живи с этим, типа, USB-порты, типа, тоже не работают, все, до свидания.
Ну, у меня был опыт только, скажем так, работать как внешним сотрудником по настройке сети и так далее, но там у них не было никакого вообще ограничения ни к интернету, ни к ПО. То есть я тогда еще не был, скажем так, специалистом ИБ, и то у меня возникли большие и толстые вопросы. Как вы живете с, грубо говоря, сломанной виндой?
Нормально.
Там зверь XP.
О, ништяк вообще.
Вот прикинь, зверь XP, и я так вижу этот фон, причем на моноблоке. Чудно просто.
Мне нравится, что нормально, зверь.
Я тогда очень был удивлен, когда увидел подобное. Ну и, собственно, там вся сеть у них внутри открыта. Wi-Fi единственное, что закрыт был плюс-минус нормальным ключом. На тот момент там ВПА-2 был. Был, собственно, вопрос... соединения обычной сети.
Этого не ломаются. ВПА-2 да. И все прочее.
Ну, на тот момент это было лет 10 назад, этого еще тогда, по-моему, такого
мы
не было.
Мы про это отдельный выпуск поговорим, это ломается.
Это отдельная тема, да.
Хотя, знаете что, я вспомнил, у нас был выпуск про Wi-Fi, это, по-моему, был первый сезон, кому интересно, можете его найти. Я там даже рассказывал, что есть специальные типы, скажем так, которые занимаются вардрайвингом, то есть они на машине приезжают с большой антенной, ловят сигнал и его ломают. Вот, я про это уже рассказывал. Ну, и что мы про это отдельно потом поговорим. Так что, если вам интересно, обязательно ставьте сердечко. Вот, мы расскажем про это более подробно. Вот это мы можем, да, это вообще без проблем. То, что ты говоришь, ну, типа, это ну, нормальная практика, тем более лет, если откинуть, там, условно, 10 назад.
Да, даже больше, наверное.
Когда у нас вообще в РФ, ну, кто-то знал, а кто-то не знал, что такое есть понятие информационная безопасность, понятие вообще там кибербезопасность, такого вообще не существовало, да, и как бы, типа, все жили, типа, в мире, как оно есть. И что? Ну, смотри, вот у тебя есть организация, неважно какая, у тебя в ней, допустим, порты изернетовские, которые, они там не залеплены, чем не залочены. В каждой материнке сейчас есть Ethernet-вход, а бывает один и два. Ну, там, да. По-разному. Ну, и чувак, что им мешает, типа, взять, просто кинуть между ними кабель, пойти купить обжатый, и, ну, все, типа, будет сеть. Ну, они автоматом понятно. Адресацию тут друг от друга в локальном получат, им сервак никакой не нужен.
Ну, им просто нужна настройка будет этих компьютеров вот, на один адрес, если нет сервера.
Да, но и так получат. Один будет просто с единичкой, а второй будет со вторым на вот этом интерфейсе.
Там, в целом, да.
Там автоматом просто получится адрес, что у них коннект между собой есть, да и все. И все, они будут там в Counter-Strike гонять или в что хотят. Как бы. Ну, тут проблемы нет.
Собственно, там смешно, но там, собственно, это для этого и требовалось.
Да, мы все время тоже в Diablo гоняли, ничего, нормально. Как бы в Quake, в третью арену, там, это нормальная тема, вот, практикующаяся. Но на самом деле, ну, так делать нельзя.
Ну, да. Ну, и, собственно, использовать... лицензионные программы обеспечения.
В КИ по-другому не получится.
Да.
Типа там не получится, потому что, ну, серьезно, это в какой-то нибудь компании, типа, сторонней, там, может получиться использовать пиратское обеспечение, а вот в КИ там не получится реально. Потому что, ну, блин, камон, я, так как имел опыт, да, тоже с этим работаю. Там половина, короче, это свои разработки, серьезно, как правило. Вот реально свои разработки, все, вот половина, вот она, типа, на них живет. То есть, и все, и она должна быть. Ничего ты с этим не сделаешь. Вторая половина, она должна быть сертифицирована. Кстати, в плане безопасности сертифицирована в стек, там еще какими-нибудь там службами, организациями, там прочими там спецслужбами, я не знаю. И только тогда это ПО можно использовать, если оно сертифицировано. В противном случае тебя как бы придут, ну, натянут, мягко говоря. Ты знаешь, какой бич вообще, кстати, есть, говоря об этой теме вообще? Бич, кстати, со специалистами. На самом деле, вот. Бич со специалистами, он заключается в следующем. Объясняю. Нужен человек, где вот КИ, да, на работу с СЗИ, допустим. И люди есть. Они выходят просто после там института, да, например, да. И первое, короче, там ЗП не такая великая, реально. Туда, соответственно, пойдет студент, ну, без опыта, да, ему же надо этот опыт набирать. А его туда не берут, потому что...
Потому что у него опыта нет.
Потому что у него нет опыта работы с СЗИ. И он, причем, должен быть документированный. Вот в чем прикол. Я думаю, те, кто из спецов сталкивался, я думаю, по-любому сталкивались с этим, поэтому вот, ну, я не мог об этом не сказать. Там есть вот такой бич, скажем, в плане, ну, кадровой политики. То есть вроде бы как есть люди, но его не могут взять из-за того, что он не имеет, типа, опыта работы с СЗИ задокументированного, к сожалению. А где их брать? А где он этот опыт должен получать? То есть вот у меня такой вопрос назревает. Вот где? Ну, типа, из воздуха он его не возьмет. Вот как бы ему надо учиться. Как-то так. Так что есть такая проблематика.
Ну что, подведем итог?
Да, я думаю, можно подвести итог, ну, насколько это, по крайней мере, возможно, что как бы есть критическая, есть некритическая инфраструктура. Если мы говорим о критической инфраструктуре, то там большинство вещей опирается на ФЗ, да, различные, которые мы, в принципе, в ходе пьесы там перечисляли. И в основном это все-таки бумажная история. Нужно уметь делать модели угроз, которая была там основана, точнее, не была, а основывается, да, на стек модели угроз. Нужно уметь работать с тактиками, техниками, да, уметь их копипастить, серьезно, не постесняюсь этого слова, в эту табличку замечательную. Ну и куча там других нюансов, которые мы просто в скопе, скажем, сегодняшнего подкаста мы просто банально не охватим, если мы будем прям на все это распаляться. И прежде чем закончить, да, мы хотим сказать, что мы уже говорили про это, мы сделали свою академию, это Kraken Academy, так что можете смело гуглить, переходить, там, возможно, тоже до вас будет куча разной полезной информации. Я сомневаюсь, что мы, конечно, будем делать какой-то отдельный модуль учебный про КИИ, вот, но, тем не менее, как бы такое есть. Так что ссылка на наш телеграм-канал и саму академию, она будет прикреплена к описанию этого подкаста, вот, ну, или можете в гугле вбивать и смело переходить. Это что касательно небольшой интеграции, это лично наша вообще, так что смело переходить.
Ну, я, собственно, призываю всех слушателей оставлять отзывы, задавать вопросы и подписываться на следующие выпуски.
Обязательно. Без этого никуда. Но мы надеемся, что мы смогли это рассказать более-менее интересно, не занудно, с примерами про ларьки и атомные электростанции, из огня до полымя, как говорится. С вами был, как всегда, конечно же, самый прекрасный и замечательный ведущий Вячеслав Тараканов.
И Иван Авраменко.
А я вот незамечательный. Вот так вот. Пока.